Глава 5. Эвертсон Петер. Родился в 1234-м. Приспешник императора Эмгыра Дейтвена и один из фактических творцов могущества империи. Главный коморний армии во времена Северных войн. С 1290-го верховный имперский казначей, коронный подскарбий. В последний период правления Эмгыра возведен в сан коадьютора империи. При императоре Морвране Ваоресе, будучи несправедливо обвинен в злоупотреблениях, осужден, заключен в крепость. Умер в 1301 в замке Виннебург. Реабилитирован посмертно императором Иоанном Кальвитом в 1328. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 5.
«Трепещите, ибо близок тот, кто уничтожит народы. Земли ваши истопчет он, и веревкою их отмерит. И разрушены будут города ваши и пустынны. Не топырь, ворон и филин поселятся в домах ваших, и змей угнездится в них». Аэн и Тлинеспет.
Командир отряда остановил лошадь, снял шлем, прошелся пальцами по редким, слипшимся от пота волосам.
«Приехали!» —
повторил он в ответ на вопросительный взгляд трубадура.
«Что? Как?» — удивился Лютик. «Почему?»
«Даль не поедем. Видите, речка, что внизу блестит, энтленочка. Мы токмо до ей брались вас провожать. Стало быть, время возвратиться».
Солдаты, беспокойно осматриваясь, остановились позади. Ни один не слез с коня. Лютик заслонил глаза рукой, поднялся на стременах.
«Это где ж ты реку увидел?»
«Внизу, говорю. Спускайтесь по яру, сразу попадете».
«Проводите хотя бы до берега», — возразил Лютик. «Покажите брод».
«Ну да, было бы чего указывать. С мая ни капли. Жарище вона. Вот она, вода, стала быть, и опала. Замелела ленточка-то. В каждом месте конь перейдет».
«Я показывал вашему начальнику письмо от короля», — насупившись, сказал трубадур. «Он ознакомился, и я собственными ушами слышал, как он велел вам проводить меня до самого Братилона. А вы хотите бросить меня здесь, в этой чащобе? А если я заблужусь?»
«Не заблудите», — угрюмо буркнул подъехавший к ним солдат, который до сих пор молчал. «Не успеете заблудить-то. Сперва вас-то духобабья стрела отыщет».
«Ну и трусоваты же вы», — съязвил Лютик. «Ну и нагнали же на вас страху дриады. Ведь Братилон только на том берегу ленточки начинается. Ленточка — граница, мы ее еще не пересекли».
«Их граница», — пояснил, оглядываясь, командир, — «доходит до тудова, откуда ихие стрелы летят. Стрела, пушенная с того берега, ежели крепко пустить, долетит аж до опушки, да еще и такую силу имеет, чтоб кольчугу продырявить. Вы-то уперлись, чтобы туда идти. Ваша шкура. А мне жизнь мила. Я даль не пойду. Надо мне башку в шершнево гнездо сувать-то».
«Я же вам объяснил».
Лютик сдвинул шапочку на затылок и выпрямился в седле. «Что еду в Братилон с миссией. Я, можно сказать, посол. Дриад не боюсь. Но прошу вас проводить меня до берега ленточки. А вдруг да на меня в этих зарослях разбойники нападут».
Второй солдат, угрюмый, вымученно улыбнулся. «Разбойники, тут-то, ясным днем...» «Ну, господин, днем тут-то духа живого не встренешь. Остатние времена духобабы пущают стрелы в каждого, кто на берегу ленточки кажется. А то бывает, и далеко на нашу сторону запущают. Не, разбойников-то вы не бойтесь, а».
«Правда твоя», — подтвердил командир. «Шибко глупым должен быть разбойничек-то, чтобы днем до ленточки идти. Да и мы-то не дурни, сам, друг, едете, без латов и оружия, и на вояка прошение просим, не смотритеся, за версту видать. Ну так вам, может, и посчастливиться, а вот ежели духобабы узрят нас, конных, да с оружием, не видать нам солнца за стрелами-то летучими».
«Да, трудное дело».
Лютик похлопал коня по шее, глянул вниз, в пойму.
«Стало быть, еду один?» «Ну, бывайте, солдатики, благодарю за сопровождение».
«Не тыркайтесь больно-то», — угрюмый солдат глянул в небо. «Вечер рядом. Как туман с воды подымется, тут и езжайте. Потому как, знаете,
что
в тумане-то выстрел понеуверенней. Ежели к вам судьба будет ласковой, промажет духобабы-то. Только мы, что они, господин, редко мажут».
«Я ж говорю вам,
«Ну-ну, говорили, не забыл. Дескать, с миссией к им едете. Но я вам кое-чего другого скажу. С миссией или с процессией им все едино. Пусть от вас стрелу, и конец».
«Нанялись, что ли, пугать меня?» — снова надул щеки поэт. «За кого вы меня принимаете? За городского писаку или как? Я, господа хорошие, видел больше битв, чем вы все вместе взятые. И о дрядах тоже знаю побольше вас. Хотя бы то, что они никогда не стреляют без предупреждения».
«Было так-то, правда ваша», — тихо сказал командир. «Упреждали. Пустят стрелу в ствол, либо на стежку. Стало быть, где ент стрела, там и рубеж, дали ни шагу. Ежели человек быстро заворотит, мог уйти целехоньким. Токмо ныне все иначе. Ныне они сразу шьют так, чтобы забить».
«С чего б такое ожесточение?»
«Вишь ли», — буркнул солдат, — «оно воно как. Когда короли мир с Нильфгардом заключили, то взялись сильно за эльфовы банды. Видать, здорово их прижали, потому как не проходят ночи, чтобы недобитки не сбегали через Бругги, в Братилоне шукая схоронения. А когда наши эльфов гонят, то часом, бывает, и с духобабами разделываются, которые из-за ленточки на помощь идут. А бывало, и наше войско с разбегу в лес заглянет. Понятно?»
«Понял». Лютик внимательно глянул на солдата, покивал головой. «Преследуя Скайтаэли, вы переходили ленточку. Убивали дриад. А теперь дриады отвечают вам той же монетой. Война!»
«Точно, господин! Война в самом делешная! Всегда это была драка не на живот, а на смерть, но теперь что уж и вовсе паршиво. Между ними и нами ненависть. Еще раз говорю, ежели нет нужды, не ездите туды!»
Лютик сглотнул.
«В том-то и дело!»
— он выпрямился в седле, с большим трудом изобразив на лице воинственную мину.
«Что есть нужда! Я еду. Сейчас. Вечер не вечер, туман не туман. Надо двигаться, коли долг призывает!»
Годы тренировок взяли свое. Голос трубадура звучал красиво и грозно, сурово и холодно, звенел железом и мужеством. Солдаты взглянули на него с неприкрытым изумлением.
«Прежде чем двинетесь...» — командир отстегнул от седла плоскую деревянную фляжку. «Глотните, первачу, милздарь-пивун! Глотните!»
«Легчей помирать будет», — угрюмо добавил другой, неразговорчивый.
Поэт отхлебнул из фляжки.
«Трус!» — гордо возвестил он, как только перестал кашлять и отдышался. «Умирает 100 раз! Мужественный человек лишь однажды! Но госпожа Фортуна благоприятствует смелым, трусов презирает. Так сказать, смелого стрелы боятся, смелого меч не берет».
Солдаты взглянули с еще большим восхищением. Они не знали и не могли знать, что Лютик цитирует слова, известные в его стороне боевой песни, к тому же написанной не им.
«А вот этим...»
— поэт вытащил из-за пазухи звякнувший содержимым кожаный мешочек. «Позвольте отблагодарить за эскорт. Прежде чем до форта доберетесь, прежде чем вас снова суровая служба матка приласкает, загляните в кабак, выпейте за мое здоровье».
«Благодарим, господин», — командир слегка покраснел.
«Щедрый вы человек, а ведь мы... Прошивайте и простите, что одного вас оставляем, но пустое. Ну, бывайте».
Барт лихо сдвинул шапочку на левое ухо, тронул коня пяткой и направился вниз по откосу, насвистывая известную исключительной непристойностью кавалерийскую песенку из «Свадьбы в Белерлине».
«А корнет-то в замке болтал», — услышал он еще слова угрюмого. «Мол, энто дармоед, трус и балда. А энто боевитый, храбрый господин, хоть и вершеплет».
«Истинная правда», — ответил командир. «Трусом ты его не назовешь, ничего не скажешь. Даже глазом не моргнул, это точно. Да еще и свищет, слышь? Хо-хо! Слыхал, что говорит? Мол, послом идет. Не боись, кого не то послом не назначат. Надо ведь голову иметь на плечах-то, чтобы послом стать».
Лютик прибавил ходу, чтобы как можно скорее скрыться у них из глаз. Он не хотел подпортить только что заработанной репутации. А знал, долго ему не просвистеть, потому как не хватит уже влаги на пересохших от страха губах. Яр был мрачный и влажный. Мокрая глина и покрывающий ее ковер погнивших листьев приглушали звон копыт темно-гнедого мерина, которого поэт окрестил Пегасом. Пегас шел медленно, свесив голову. Это был один из тех немногих коней, которым все всегда без разницы. Лес кончился, но от русла реки, обозначенного полосой Ольх, Лютика еще отделяла широкая, заросшая камышами низинка. Поэт остановил коня. Внимательно осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Напряг слух, но услышал только кваканье лягушек.
«Ну, коняга, двум смертям не бывать», — кашлянул он. «Вперед!»
Пегас немного приподнял голову и вопросительно поставил торчком обычно отвисающие уши.
«Ты верно слышал. Вперед!»
Мерин медленно двинулся, под копытами зачавкало болото. Лягушки длинными прыжками удирали из-под ног коня. В нескольких шагах перед ними с шумом и кряком поднялась утка, и сердце трубадура на мгновение остановилось, а потом взялось стучать очень быстро, как бы наверстывая упущенное. Пегас вообще не обратил на утку никакого внимания.
«Ехал, герой», — пробормотал Лютик, вытирая залитую потом шею платочком, вытянутым из-за пазухи. «Ехал неустрашимо, через урочище, не обращая внимания на скачущих земноводных и летающих драконов. Ехал себе и ехал, и доехал до бескрайних просторов».
Пегас фыркнул и остановился. Они были у реки. Камыши и очеред доходили выше стремени. Лютик отер пот со лба, повязал платок на шею. Долго до слез вглядывался в ольховник на противоположном берегу. Не заметил ничего и никого. Поверхность воды морщинили вытянувшиеся по течению водоросли. Над ними шмыгали бирюзово-оранжевые зимородки. Воздух мерцал от туч насекомых. Рыбы заглатывали поденок, оставляя на воде большие круги. Всюду, насколько хватал глаз, виднелись бобриные зарубки, кучки надкусанных веток, поваленные и обглоданные стволы, омываемые медленным течением.
«Ну и бобров же тут», — подумал поэт. «Невероятное богатство! И неудивительно, никто не беспокоит чертовых древоточцев. Сюда не заходят ни бандиты, ни ловчие, ни бортники. Даже вездесущие трапперы не устанавливают здесь силков. А те, которые пытались, получали стрелу в горло, и раки обгладывали их в прибрежном иле. А я, идиот, лезу сюда по доброй воле, сюда, на ленточку, в реку, затянутую трупной вонью, которая не перебивает даже запах аира и мяты». Он тяжко вздохнул.
Пегас медленно ступил в воду передними ногами, опустил морду. Пил долго, потом повернул голову и глянул на Лютика. Вода стекала у него с губ и ноздрей. Поэт покачал головой, снова вздохнул, громко потянул носом.
«И взглянул герой на бурлящую пучину», — продекламировал он тихонько, стараясь не стучать зубами. «Взглянул и двинулся вперед, ибо сердце его не ведало тревоги».
Пегас повесил голову и опустил уши.
«Тревоги не ведала, говорю».
Пегас тряхнул головой, звякнул кольцами поводьев и мундштука. Лютик ткнул его пяткой в бок. Мерин обреченно ступил в воду. Ленточка была речкой мелкой, но сильно заросшей. Пока они добрались до середины русла, за ногами Пегаса уже заплетались длинные косы водорослей. Конь ступал медленно и с трудом, при каждом шаге пытаясь стряхнуть удерживающее его растение. Прибрежные заросли и ольховник правого берега были уже недалеко. Так недалеко, что Лютик почувствовал, как желудок опускается у него вниз, аж до самого седла. Он прекрасно понимал, что посередине реки, увязнувшей в водорослях, он представляет собой прекрасную, не позволяющую промахнуться мишень. Глазами воображения он уже видел изгибающиеся дуги луков, напружинивающиеся тетивы и острые наконечники нацеленных в него стрел. Он стиснул икрами бока коня, но Пегас начихал на это. Вместо того, чтобы пойти быстрее, конь остановился и задрал голову. Яблоки будущих удобрений шлепнулись в воду. Лютик протяжно застонал.
«Смельчак!» — пробормотал он, прикрывая глаза. «Не смог форсировать бурлящих порогов. Погиб геройской смертью, пронзенный бесчисленными стрелами. Навечно поглотила его темно-синяя тонь. Взяли в свои объятия водоросли зеленые, как нефриты. Пропал по нему след всякий. Осталось только конское говно, уносимая стремниной к далекому синему морю. Пегас, которому, видимо, полегчало, без принуждения пошел резвее, а на прибрежной, свободной от водорослей быстрине, даже позволил себе взбрыкнуть, в результате чего целиком вымочил Лютику ботинки и штаны. Поэт этого даже не заметил. Картина нацеленных ему в живот стрел не покидала его ни на мгновение, а ужас ползал по спине и затылку, словно огромная, холодная и скользкая пиявка. Потому что за ольховником, меньше чем в 100 шагах, за сочной зеленой полосой трав, вздымалась из вереска отвесная, черная, грозная стена леса. Бракелон. На берегу в нескольких шагах ниже по течению белел конский скелет. Крапива и очереты проросли сквозь клетку ребер. Валялось там еще немного других костей, поменьше, не похожих на конские. Лютик вздрогнул и отвернулся. Подгоняемый пятками мерин, с плеском и хлюпанием выбрался на прибрежное болото. Тина противно засмердела. Лягушки ненадолго прекратили музицировать. Стало очень тихо. Лютик прикрыл глаза. Больше он уже не декламировал, не импровизировал. Остался только холодный, отвратительный страх. Ощущение сильное, но совершенно лишенное творческих посылов. Пегас застриг ушами и бесстрастно пошлепал в сторону леса Дриад, который многие именовали «лесом смерти». «Я пересек границу», — подумал поэт. «Сейчас все решится. Пока я был у реки и в реке, они еще могли проявлять великодушие. Но теперь... теперь я пришелец, чужак, незваный, непрошенный, как и тот, чьи косточки... От меня тоже может остаться лишь скелет. Предостережение очередным. Если дриады здесь, если они за мной наблюдают...»
Он вспомнил турниры лучников, ярмарочные конкурсы и стрелецкие смотры, соломенные щиты и манекены, утыканные и разорванные наконечниками стрел.
Что чувствует человек, в которого попала стрела? Удар? Боль? А может, ничего?
Дриад либо не было поблизости, либо они еще не решили, как поступить с одиноким всадником, который, сказать по правде, хоть и подъехал к лесу физически живой, целый и невредимый, но зато полумертвый от страха. Путь к деревьям преграждала поросшая кустарником, ощетинившаяся корнями и ветками путаница бурелома. Но у Лютика и без того не было ни малейшего желания подъехать к самой опушке и уж тем более углубляться в лес. Он мог принудить себя к риску, но не к самоубийству. Очень медленно слез с седла, привязал поводья к торчащему вверх корню. Обычно он так не делал, пегас, как правило, не удалялся от хозяина. Однако Лютик не мог сказать, как конь поведет себя, услышав свист и жужжание стрел. До сих пор ни у него, ни у пегаса не было оказии привыкнуть к таким звукам. Он снял с луки седла лютню, уникальный высокого класса инструмент с изящным грифом. «Презент от эльфки», — подумал он, поглаживая инкрустированное дерево. «Может случиться, что он вернется к старшему народу. Разве что дриады положат его рядом с моим трупом». Невдалеке лежало древнее, поваленное ветром дерево. Поэт присел на ствол, опер лютню о колено, облизнул губы, вытер вспотевшие ладони о штаны. Солнце клонилось к закату. Над ленточкой вздымался туман, серо-белым покрывалом затягивая луга. Становилось прохладнее. Прокурлыкали и улетели журавли. Осталось лишь кваканье лягушек. Лютик ударил по струнам. Раз, другой, третий. Покрутил колки, настроил инструмент и начал играть. А потом запел.
«Ивис мевельен венте кальм антел, элайне этериэль, аэб кормелёде дейт эсвел, ин бладкве медариен, айн мине вайн теген аме, ин тоен авмуирен, кве эвейт э аэб ле».
Солнце скрылось за лесом. В тени гигантских деревьев Бракелона сразу же стало сумрачно.
«Ласен лам фаине рен, эсел элайне этериэль аэпкор».
Нет, он не услышал. Он почувствовал присутствие.
«Нтемире даэтре, шаэнте ворт». «Не стреляй», — прошептал он, не оглядываясь. «Найн аэспор аме». «Я пришел с миром».
«Не сатарт, шаэнте». Он послушался, хотя пальцы озябли и занемели на струнах. А песня с трудом пробивалась из горла. Но в голосе Дриады не слышалось враждебности, а он, черт побери, был профессионалом.
«Лисан ламфаине рен эсел, элайне этерель аэпкор, аэнте тивель эгвен, инбладкве медриен, эс ине эвелин, эс ин эвелин аме, квешаэнт текальм авен мине мэстице».
На этот раз он позволил себе глянуть через плечо. То, что притаилось около ствола, очень близко напоминало обмотанный плющом куст. Но это был не куст. У кустов не бывает таких огромных горящих глаз. Пегас тихо фыркнул, и Лютик понял, что у него за спиной в темноте кто-то поглаживает коня по ноздрям.
«Шаэнт Ворд», — снова попросила приткнувшаяся за его спиной Дриада.
Голос напоминал шум листвы, по которой скатываются капельки дождя.
«Я», — начал он, — «я друг ведьмака Геральта. Я знаю, что Геральт, Гвинблейд, находится у вас в Братилоне. Я приехал...»
«Тедисен, Шаэнт, ва».
«Шаэнт»,
— мягко попросила из-за его спины другая Дриада, чуть ли не одновременно с третьей, и, кажется, четвертой. Он не был уверен.
«Я Шаэнте Таэт»,
— проговорила серебристым звучным голосом то, что еще минуту назад казалось поэту березкой, растущей в нескольких шагах от него.
«Эслайне, Таэт, ты петь, еще об Этериэль, да».
Он так и сделал. «Любить тебя, вот жизни цель, бесспорная, как смерть, прекрасная Этериэль, позволь же мне посметь в груди встревоженной нести воспоминаний клад, от злого времени спасти твой голос, жест и взгляд, и колдовской цветок — заклад любви и наших встреч, струящий сладкий аромат, не запрещай сберечь. На нем крупинки серебра, поблескивание роз, мне тайно чудится игра и откровенность слез».
На этот раз он услышал шаги. «Лютик!»
«Геральт!»
«Да, можешь больше не шуметь». «Как ты меня отыскал? Как узнал, что я в Бракелоне?»
«От Трисмеригольд, черт!»
Лютик снова споткнулся и наверняка упал бы, если б идущая рядом Дриада не поддержала его ловким приемом, удивительно сильным при ее небольшом росте.
«Гарэн Таэт!» Серебристо предостерегла она. «Вакаэльм!»
«Спасибо. Тут ужасно темно. Геральт, где ты?»
«Здесь. Не отставай».
Лютик пошел быстрее, снова споткнулся и чуть не налетел на ведьмака, остановившегося перед ним. Дриады бесшумно миновали их.
«Ну и мрак. Далеко еще?»
«Нет, сейчас будем в лагере. Кто, кроме Три, знает, что я прячусь здесь? Ты кому-нибудь проболтался?»
«Пришлось сказать королю Вензлову. Необходим был пропуск через Бруги. Такие времена, что и не говори. Кроме того, нужно было согласие на вход в Бракелон. Но ведь Вензлов тебя любит и знает.
Представь себе, он назначил меня послом! Я уверен, что он сохранит тайну, я его просил.
Не злись, Геральт».
Ведьмак подошел ближе. Лютик не видел выражения его лица, видел только белые волосы и заметную даже в темноте многодневную белую щетину.
«Я не злюсь».
Геральт положил руку Барду на плечо, и тому показалось, что холодный до того голос ведьмака немного изменился.
«Я рад, что ты приехал, курицын сын».
«Холодно тут», —
вздрогнул Лютик, потрескивая ветками, на которых они сидели.
«Может, костер разжечь?»
«И не думай», — буркнул ведьмак. «Забыл, где находишься?»
«Они до такой степени...»
— трубадур пугливо осмотрелся.
«Никакого огня, да?»
«Деревья ненавидят огонь. Они тоже».
«Черт подери, так и сидеть в холоде и в темноте? Руку вытянешь, собственных пальцев не видно».
«А ты не вытягивай».
Лютик вздохнул, сутулился, потер локти. Было слышно, как сидящий рядом ведьмак переламывает пальцами тоненькие прутики. В темноте неожиданно мигнул зеленый огонек. Вначале слабый и нечеткий, он быстро сделался ярче. Затем загорелись новые сразу во многих местах. Они двигались и танцевали, будто светлячки или болотные огни. Лес вдруг ожил мерцанием теней.
Лютик стал различать силуэты окружающих их дриад. Одна приблизилась, поставила рядом с ними что-то похожее на подожженный клубок растений. Поэт осторожно протянул руку, поднес ладонь. Зеленый жар был совершенно холодным.
«Что это, Геральт?»
«Гнилушка и разновидность мха, который растет только здесь, в Бракелоне. Они одни знают, как надо все это сплести, чтобы светилось. Спасибо, Фауве!»
Дриада не ответила, но и не ушла, присела рядом. Ее лоб перехватывал венок, длинные волосы спадали на плечи. В слабом свете волосы казались зелеными, а может и верно были такими. Лютик знал, что волосы у дриад порой бывают удивительного цвета.
«Таэт», — сказала она мелодично, подняв на трубадура глаза, горевшие на миниатюрном личике, пересеченном двумя параллельными, косо расположенными полосками маскировочной раскраски.
«Эсвеворд шаэнте аэн этериэль, шаэнте авээнворд».
«Нет, может, потом», — мягко ответил он, старательно подбирая слова старшей речи. Дриада вздохнула, наклонилась, нежно погладила гриф, лежащий рядом лютни, пружинисто встала. Лютик смотрел, как она уходит в лес, к другим, тени которых тихо покачивались в неярком свете зеленых фонариков.
«Как думаешь, я ее не обидел, а?» — спросил он тихо.
«Они разговаривают на своем диалекте. Я не знаю вежливых форм».
«Проверь, не торчит ли у тебя нож в животе». В голосе ведьмака не было ни издевки, ни улыбки. «Дриады реагируют на обиду тем, что всаживают нож в живот. Не бойся, Лютик. Похоже, они готовы простить тебе много больше, чем языковые ошибки. Концерт, который ты дал на опушке, явно пришелся им по вкусу. Теперь ты для них Аарт Таэт, великий бард. Они ожидают продолжения цветка Этериэли. Ты знаешь продолжение? Ведь баллада-то не твоя».
«Перевод мой. Я немного обогатил эльфью мелодию, не заметил?»
«Нет».
«Так я и думал. К счастью, дриады лучше разбираются в искусстве. Где-то я вычитал, что они невероятно музыкальны. Вот я и разработал свой хитрый план, за который, кстати, ты меня все еще не похвалил».
«Хвалю», — сказал ведьмак, немного помолчав. «Действительно ловко было задумано. Да и счастье тебе тоже подвалило, как всегда. Их луки бьют точно в цель за 200 шагов. Обычно дриады не ждут, пока кто-нибудь перейдет на их берег и начнет петь. Они очень восприимчивы к неприятным запахам. А после того, как течение ленточки унесет труп, у них в лесу не воняет».
«Ну-ну», — сглотнув, откашлялся поэт. «Главное, у меня получилось, и я нашел тебя».
«Геральт, как-то тут бритва есть?»
«Бритва? Ну, конечно».
«Утром одолжишь? Эта борода у меня уже в печенках сидит».
«А у дриад не было?» «Ха, ну, конечно, верно, им бритвы ни к чему». «Конечно, должу. Слушай, Геральт».
«А?»
«У меня с собой нет ничего съестного. Как ты думаешь, Арт Таэт, великий бард, может в гостях у дриад рассчитывать на ужин?»
«Они не ужинают. Никогда. А стражницы на границе Бракелона и не завтракают. Придется тебе поститься до обеда. Я уже привык».
«Но когда мы доберемся до их столицы, до их знаменитой, укрытой в чащобе Дуэн-Канелли...»
«Мы туда не доберемся, Лютик».
«То есть, я думал, ну ты же... Ведь они предоставили тебе убежище. Ведь они тебя уважают?»
«Точно сказано».
Молчали долго.
«Война», — сказал наконец поэт. «Война, ненависть и презрение. Всюду. Во всех сердцах».
«Поэтизируешь?»
«Да, так оно и есть».
«Точно. Ну, говори, с чем прибыл. Рассказывай, что творилось в мире, пока меня здесь штопали».
«Сначала, — наконец сказал поэт, — расскажи-ка, что в действительности произошло в Гарштанге».
«А Трис не рассказывала?»
«Рассказывала, но мне бы хотелось услышать твою версию».
«Если ты знаешь версию Трис, значит, знаешь более подробную и наверняка более точную. Расскажи, что случилось потом, когда я уже был в Бракелоне».
«Геральт», — шепнул Лютик, — «честное слово, я не знаю, что стало с Йеннифер и Цири. Никто не знает. Трис тоже».
Ведьмак резко пошевелился, хрустнули ветки.
«Разве я о Цири или Йеннифер спрашиваю?» — бросил он изменившимся голосом. «Расскажи о войне».
«Ты ничего не знаешь? До тебя никакие вести не дошли?»
«Дошли. Но я хочу услышать все от тебя. Ну же, говори».
«Нильфгаардцы», — начал Барт, немного помолчав, — «напали на Алирию и Айдирн, без объявления войны. Поводом якобы стало нападение войск Димовенда на какой-то пограничный форт вдоль Ангры во время сборища чародеев на Танаде. Некоторые утверждают, что это была провокация, и все устроили нильфгаардцы, переодетые в солдат Димовенда. Как там было в натуре, нам никогда не узнать. Во всяком случае, реакция Нильфгаарда была молниеносной и массированной. Границу перешла могучая армия, которую накапливали вдоль Ангры никак не меньше нескольких недель, а то и месяцев. Спаля и Скаля, две лирийские пограничные крепости, были взяты сходу всего за 3 дня. Ривия подготовилась к многомесячной осаде, а капитулировала через 2 дня под давлением цеховиков и купечества, которым пообещали, что если они откроют ворота и дадут откупного, то их не станут грабить.
«Обещания сдержали?»
«Да».
«Интересно». Голос ведьмака снова немного изменился. «Сдерживать обещания в нынешние времена. Уж не говорю о том, что раньше и не думали давать таких обещаний, да никто их и не ожидал. Ремесленники и купцы не отворяли крепостных ворот, защищали их, каждый свою башню или навесную бойницу».
«У денег нет родины, Геральт. Купцам без разницы, под чьим правлением деньгу зашибать. А нильфгаардскому палатину без разницы, из кого он будет выколачивать налоги и подати. Мертвые купцы денег не куют и налогов не платят».
«Дальше».
После капитуляции Ривии армии Нильфгаарда быстро пошли на север, почти не встречая сопротивления. Войска Димовенда и Мэвы отступили, не сумев организоваться для решительной битвы. Нильфгаардцы дошли до Альдерсберга. Чтобы не допустить блокады крепости, Димовенд и Мэвы решили принять бой. Позиция их армии оставляла желать лучшего. «Черт, если бы было больше света, я бы тебе начертил».
«Не черти и сокращайся. Кто победил?»